четким строем мы идем. Ну-ка, погляди, позади родимый дом. Служба впереди, впереди мои друзья, верные друзья. Это новая семья, это новая семья, армия моя. Шагаем дружно друзьям навстречу, над нами реет победный стяг. Короче стрижка и шире плечи, и крепче мышцы, и тверже шаг. Короче стрижка и шире плечи, и крепче мышцы, и тверже шаг.
Гвоздик!
Чего?
Сколько?
Что сколько?
Сколько килограмм-то сошло с тебя?
По неполным данным 10.
О, трудно?
Поначалу. Да, ты не обиделась, что я с тобой тогда за морожкой не пошел?
Да, какая морожка? Шутила я. Невеста-то пишет?
Да еще пишет.
Почему еще?
Да спрашивает, что делать. Парень один там, Веня Габов. С личным запорожцем руку предлагает. Ну и сердце, соответственно.
И что ж ты ответил?
Пока ничего. С тобой решил посоветоваться.
Со мной?
А что? Ты же всем помогаешь.
Ну, вообще-то, да, помогаю. Значит, запорожец и гарнитур.
Угу.
Пиши, чтобы немедленно выходила.
Угу. Тебе-то смешно.
Ну, а кто весело живет, там и умирать не скучно. Чем тебя батя обрадовал?
О квасе говорили. Сказал, что после карантина направит меня на второй фронт.
Ух ты, угу. Чем тебя и поздравляю. Ты, кажется, мечтал стать оператором станции наведения ракет.
Мечтал. А это что?
Вторым фронтом у нас называют квасный участок. Не в обиду тебе, но зовут солдата на этой должности в шутку оператор пылесоса.
Ну, какая ж обида. Все равно ведь оператор. Черт, жалко, что домой сообщил, будто поставлен на самую важную должность.
И правильно. Что в армии может быть важнее котла?
Да не, а? Может, оно и так. Только от земляков сейчас смеху не оберешься. Ушел от кваса, мол, и пришел к квасу. Знаю я Вень Габова.
Это тот, что на твою невесту глаз положил?
Тот самый.
Задачка. А знаешь что? Продолжай в том же духе, что и в предыдущем письме. Без подробностей, конечно. Тут ссылайся на военную тайну. А квас – это величина. Вот поедем на боевые стрельбы, на полигон. Жара там, как у черта в пекле. Тогда и узнаешь, что такое квас для ракетчиков ПВО. Помню, первый год я служила. Выехали на стрельбы, жарище. А в железных кабинах от радиоламп вообще нечем дышать. Вода там привозная и с хлоркой. Сидят ребятки у экранов, потом третий час исходит. А тут я с термосом. А в термосе томатный сок. Я в местный совхозик сбегала, помидоров на поле собрала, да соку надавила. И досталось-то всего по глотку, а повеселели касатики. И цель шарахнули точно на пятерку. А ты говоришь, квас.
Да. Я слышал, что завтра увольнение в запас первой партии.
Да, увольнение. Вот они, осенние женихи.
Какие-какие?
Осенние, говорю. Как несправедливо. Мы тут их ростим-ростим, а они раз и парадным шагом к другим невестам. А знаешь, многие предлагают уехать с ними.
Ну и в чем же дело?
Принца жду.
А вдруг не появится?
Придет. Куда он денется? О, вон ходуля переставляет. Смотри, смотри.
Женились бы. Чего вы друг друга морочите-то?
Говорила я тебе об этом. Эй! Послушай, Кралин, ты что, увольняешься завтра с первой партии?
Уехать должен. Но не увольняюсь. Жена со мной разводится. Вызов в суд пришел.
Ну так что?
Что? Посоветоваться решил с тобой. Дети все-таки, Тиша и Гриша. Развестись недолго, а как же они-то?
Ну, какой тут совет? Детей-то не разделишь. Порыскаешь, порыскаешь по свету, да и снова к ним вернешься. Проси у командира отпуск по-семейному и поезжай. Вот и весь совет.
Маша!
Что, Маша? Такой мой совет.
Отпуск разрешен. Замполит сам ходил к командиру. Требования на проездные документы в кармане.
Ну, не стой руки в брюки.
Мария Федоровна, это все?
Все. Смирно! Для положительного решения своих семейных отношений прямо шагом, шагом марш. Я приказываю вам, товарищ старший сержант. Я прошу тебя, Кралюшка, поезжай.
Ну что же, бывайте здоровы.
Вязнет солнце свет в густом тумане. Стали гуще и
приятнее. Привет, Стученко.
Машенька, Мария Федоровна, да вы только послушайте. По-моему, такая гениальность из меня еще не выплескивалась. Пашни спят, затихли долы. Расписался в протоколе грач. Помахал ему рукой голый, чуть угрюмый и сердитый карагач. Вязнет солнце свет в густом тумане, стали гуще и прямей дымы, и на дальнем размечтавшемся кургане промелькнул лисица и разведвзвод зимы. Ну как?
Все нормально. И даже хорошо случилось.
Машенька, куда же вы? Что это с ней? Машенька Мария Федоровна, и вдруг слезы.
Стихи твои виноваты.
Неужели?
Точно.
Пошлю в дивизионку.
Да бери выше. В армейскую. Видишь, девушки плачут.
А что, можно и в армейскую. Мне кажется, у нее что-то произошло. Ты не в курсе?
В курсе. Ну, а пока как ты говоришь. Подождем телефонограммы.
Телефонограмма получена? Да. Сегодня нам предстоит марш-бросок с полной выкладкой.
Погромыхивая котелками в вещевых мешках, неловко загребая пыль тяжелыми коваными сапогами, придерживая скатки, все время съезжающие на бок сумки противогазов, солдаты выбежали за шлагбаум военного городка. Рядовой Гвоздев резко ушел ото всех вперед, потом, устав, сел на камень валун.
Рядовой Гвоздев, вперед!
Не могу.
Я приказываю вперед!
Не могу я.
Можешь!
Нет, не могу. Не на войне же, товарищ сержант.
Вперед!
Гвоздев поднялся, его покачивало, снова сел. В глазах его был не испуг, а тоскливое равнодушие. Ну что ты, сержант, прицепился? Вот посижу, отдохну, потом и закончу. Марш-бросок. Не война же на самом деле.
Гвоздев! Вперед!
Гвоздев пробежал еще метров 100 и упал на землю. В глазах его стыли страх и мольба.
Не могу.
Ну, Гвоздев, давай. Давай твой автомат и скатку. Давай.
Гвоздев поднялся с земли, снова сел, потом лег на землю. Казалось бессмысленным требование сержанта.
Вы правда думаете, я смогу?
Сможешь! Гвоздев!
Не могу!
Гвоздев поднялся и упал. Спина под темной от пота гимнастеркой мелко вздрагивала. Гвоздев плакал.
Рядовой Гвоздев. Отставить плач! Вы же в армии. Ну. Гвоздев, садитесь ко мне на закорки.
Вы смеетесь, товарищ сержант?
Ничуть. Финишировать мы все обязаны, живые или мертвые. Это если война. Но и сейчас мы должны финишировать.
Ну что, товарищ сержант, не надо!
Надо!
Нет, товарищ вперед. Сержант, не
вперед,
надо!
Гвоздев!
Не надо, я сам.
Вперед!
Кралин и Гвоздев финишировали вместе. Кралин поддерживал Гвоздева, а тот, закусив до крови нижнюю губу, делал последние шаги с каким-то яростным остервенением, словно опасался, что недосягаемый шлагбаум еще отодвинется на несколько метров.
Гвоздик, миленький, здравствуй. Так я смеялась над письмом, что ты послал Вене Габову. Да и во всей нашей деревне ему сейчас прохода не дают. И он как будто в расстройстве. Картины крутит как-то странно. Одну часть от короля Лира, другую от кавказской пленницы. Дим Димок. Ну как же ты мог подумать, что я и в самом деле дала Вене повод для каких-то надежд? Ай-яй-яй, Дим Димок. Может, мама там чего-то объявила его сватам? Это ее дело. Но я-то знаю, что на всем белом свете у меня есть только ты. У нас в деревне все хорошо. На танцах была лишь один разок. Вальсы с Ленкой Черных танцевала. У нее не складуха. Симахов действительно пришел из армии с женой. Правда, уверяет, что по-прежнему любит Ленку. А все получившееся – результат каких-то стихийных обстоятельств. Дим Димок, чудышка, только меня не обманывай, если что задумаешь. Напиши честно. Так, мол, и так. Все прошло. Как с белых яблонь дым, как Симахов Ленке написал. Я куплю билет до твоей станции, поздравлю тебя с выбором, в глаза тебе посмотрю, да и отбуду в свояси. Я такая, Дим Димок. До свиданицы. Твоя Вера.
Между тем, бои на втором фронте разгорались нешуточные. К весне квасной участок при полковой столовой начал работать в полную силу. Гвоздев задумал приготовить квас по особому рецепту.
Товарищ полковник, вот в этих корочках черным по белому написано, что я с отличием окончил училище, и мне присвоена квалификация мастера бродильных производств. Посмотрите, пожалуйста.
Я верю, рядовой Гвоздев, и без корочек.
Тогда почему прапорщик Кипятильников не верит? Вот вам, говорит, ведро ржаных сухарей, скажите спасибо. Раньше этим обходились. Но, товарищ полковник, я же готовлю не обычный квас, а фирменный московские кислые щи.
Московские кислые, товарищ полковник, кислые щи.
Продолжайте, рядовой Гвоздев.
Значит так, мне требуется бочка с ложным дном, на обруче сетка из нержавейки, кран.
Товарищ полковник, я выдал бочку из-под солидола рядовому Гвоздеву.
Пусть помоет горячей водой и сойдет. Раньше и в таких готовили.
Нет, в таких нельзя. Но дело не в этом. Бочку и сетку я нашел. Кран обещали принести сегодня. С солодом все в порядке. Еще нужно 3 килограмма пшеничной муки, 1,5 гречневой, пчелиного меда 3 кило.
Товарищ полковник, 3 кило пчелиного. Откуда же я возьму 3 кило пчелиного меда-то?
И 30 граммов мяты.
И что же, на нашем складе всего этого нет?
Есть, но прапорщик Кипятильников не выдает.
Почему? Прапорщик Кипятильников, в чем дело?
Товарищ полковник.
Приказываю обеспечить рядового Гвоздева всеми необходимыми компонентами.
Есть, но меда в наличии, товарищ полковник, на складе все равно нет.
Сумеете обойтись без меда?
Никак нет, товарищ полковник. В нем вся суть. Колер.
Смею заметить, товарищ полковник, но я, лично я, считаю излишеством квас вообще. Да еще с медом. Мед можно, товарищ полковник, и без кваса съесть. Солдат-то ведь не князь, выпьет и простой водички.
Можно и водичку. Но в квасе, товарищ прапорщик, содержится глюкоза, фруктоза, мальтоза, сахароза, декстрины, белки, органические кислоты, меланоидины, ферменты и минеральные вещества.
Это
не я даю. Это определил Менделеев.
Я, рядовой Гвоздев, против Менделеева, Дмитрия Ивановича, ничего не имею. Но меда в наличии все равно нет и не предвидится. Товарищ полковник, не предвидится.
Жаль. Как говорится, нашел полную поддержку, но встретил решительный отпор.
Товарищ полковник, разрешите проявить солдатскую смекалку?
В каком смысле?
Достать мед.
Разрешаю. Только в рамках правила устава. Деньги получите у начфина.
Есть, товарищ полковник.
2 дня назад Маша Гусарова подала рапорт об увольнении. И вот сейчас она стояла перед полковником Вашурой, непривычно грустная, притихшая, с заплаканными глазами.
Ваш рапорт я получил.
У вас есть и другой рапорт.
Чей?
Старшего сержанта Кралина.
Да, есть. Просит оставить его на сверхсрочную. Его рапорт я подписал. Старшина, по-моему, выйдет из него толковый. Он вчера был у меня. Семью перевозит. С квартирами у нас хоть и туговато, но выделили 3-комнатную. Минуточку. А какая связь между его рапортом и вашим? Та-та-та-та-та-та-та. Любите?
Люблю.
Так как же вас угораздило?
Что? Влюбиться?
Влюбиться в женатого человека.
Так ведь сердце не спрашивает.
Ну, это черт знает, что такое. Секретарь комсомольской организации подразделения. Отличный солдат. Отличная вольнонаемная военнослужащая ефрейтор Мария Федоровна Гусарова. И вдруг...
Товарищ полковник, Виктор Николаевич, ведь сердце-то не знает, что я комсомольский секретарь, отличник боевой и политической подготовки, наконец-то, ефрейтор.
Извините. Это правда. Извините, старческую околесицу несу. Я и сам женился, знаете где? На крыше.
На крыше?
На крыше гостиницы «Москва». В 41-м наши зенитные пушченки стояли. Рядом Красная площадь, Кремль, Мавзолей. Стволы докрасно раскалялись. И вот в редкую минуту тишины появляется фея. Ниной потом выяснилось, ее звали. В ресторане она работала официанткой, а по ночам дежурила на крыше, зажигалки тушила. Ну, вся наша батарея без ума. Кто романсы пел, кто стихи сочинял. А я в прозе выдал одну строчку. «Нина, будьте моей женой!» Как спрашивает, вот так сразу? Ну, батарея, конечно, рты от изумления разинула. Во, дает сержант. Я тогда сержантом был. Нина тоже растерялась. А как же со свадьбой, спрашивает? Вот здесь, говорю, на крыше и сыграем. У вас в ресторации бутылка шампанского, я думаю, найдется. Ушла она, вроде как обиженная, сама не своя. Батарейцы хохмят. Что, Вашура, промах по дальности? И я загрустил. Обидел, думаю, девушку. К крыша, война, а я женихаюсь. Откуда ей знать, что на полном серьезе я вел разговор? Да. Приходит на следующее дежурство, в руках бутылка шампанского. Поженились. Из официанток она к нам в дальномерщиц перешла. Погибла в конце войны. В тех местах, куда мы на боевые стрельбы ездим. Завод Крекинка мы там охраняли.
И что ж, после войны вы не женились?
Нет.
Почему? Не находилось или сами не захотели?
Не знаю, Машенька, Мария Федоровна. Так, кажется, вас солдаты зовут.
Так.
Дети росли. Старший сейчас на том самом полигоне инспектор. Младший закончил военное училище, служит на севере. А о себе вспоминал редко. Все думал, успеется. У строителей есть такое выражение – начать с первого колышка. Я ракеты начал с первого колышка. Сотки, 100-миллиметровые пушки на переплавку сдали. Получили голубушки, так мы ракеты зовем.
Знаю.
Пусковые установки посередине степи поставили, начали отстраиваться. На точках. Видела хозяйство?
Угу.
А ведь ничего этого не было. Палатки, гнус, ветер да бураны. А мы и небо сторожим, и строим, строим, и небо сторожим. Так годы и мелькали, словно кадры в немом кино. Опять думалось, успеется с личной жизнью. А нет, вот, не успелось. Прокатились годы скорым поездом, не вернешь.
Перед ужином в части появился Гвоздев. В руках он держал котелок с медом.
Башкирский?
Что?
Я спрашиваю, мед башкирский?
Из Йошкар-Олы.
А как отличить?
Что?
Вот ты слышал о белковых вычислительных машинах?
Нет, не слышал.
А ты знаешь, что угорь, может обнаружить по запаху спирт в разведении равном 6, умноженное на 10 в минус 20 степени. И если 1 грамм спирта развести в Ладожском озере, то угорь отличит эту воду от Байкальской.
А ты?
Что я?
Ты не отличишь?
Для меня это еще пока трудновато. Эй, Гвоздик, а что ты такой драный? Будто у медведя в лапах побывал.
Ну что, побывал. И не у одного, а у целой тройки.
Расскажи, это очень интересно.
Ну, в общем, вышел я в город за медом.
Ну?
Но тут на меня солдаты налетели. Земелья, говорят, у Солодухина двойня родилась. Два брата солдата. Цветы нужны, а мы не подрасчитали маленько. Вручай, земляк. Ну вот, в общем, отдал я им деньги. Иду мимо цирка местного. Администратор вылетает.
А?
Вручай, говорит солдат, деятеля искусства.
Это как же понимать такую телефонограмму?
А очень просто. Рабочий у них заболел. И в номере, где заняты...
Деятели искусства?
Где заняты медведи, помочь. В основном в переноске тяжестей. Ну и сообразил я, если я им помогу, то и они меня не обидят.
Кто? Медведи?
Сам-то медведь. Деятели искусства.
А, понятно. Телеграфируй дальше.
Но ведь они же работают по системе. Выполнил упражнение, получай мед.
Бутафорский.
Да нет, настоящий. Ну, в общем, согласился я. Только условия оговорил. 3 килограмма меду. Медведь-то у них на полном гособеспечении. Ну вот он, все. 3 килограмма.
Тоже мне телефонограмма. Слушай мою. Машенька Мария Федоровна подала рапорт на увольнение. Досрочное увольнение.
Почему?
Вот и я думаю, почему. Тут 2 версии. Старший сержант Кралин остается на сверхсрочной и привозит свою жену. Это версия А. Версия Б, являющаяся следствием первоначальной. Машенька Мария Федоровна выходит замуж.
Да что ты мелешь? Она же любит Кралина.
Вот потому и выходит, назло ему.
А за кого?
За мужчину.
Фамилия?
Это тайна, недоступная даже мне. Все знаю, а вот это убей бог, не могу сказать.
Черт!
Стой! Стой!
Ты куда? За куда я кину гору? Маша! Маша, постой! Маша, ты зачем это делаешь?
Ты о чем, Гвоздик?
Увольняешься.
А кто тебе сказал? А, телефонограмма.
Здравствуйте, Мария Федоровна.
Этот вопрос, Гвоздик, еще в стадии обдумывания.
Так, ну тогда зачем выходишь замуж?
Так, от скуки.
Да не от скуки, от обиды. Плохой она, советчик, обида-то. Но ведь ты же любишь Кралина.
А что делать, Дима?
Да, ну не знаю, бороться, ты же сама говорила.
Говорила. За других борюсь, за себя не могу. Почему, не знаю.
Ну, Маш, ты же сильная.
Ой, какая я сильная. Баба я. И захотелось маленького женского счастья. Чтобы пришел он домой, сел, один-единственный в мире. Самый-самый-самый. Я никого еще не любила. И Каланча это Останкинская. Первая. Первый, понимаешь, Дим? Первый.
Понимаю.
Дима, а это плохо, когда я не сильная?
Не знаю. Я привык видеть тебя сильной.
Мед достал?
Достал. Ты знаешь, Маш, мне кажется, не надо так спешить. Ну пусть время пройдет. Оно отсеет шелуху от зерна.
А действительно, Машенька, Мария Федоровна, время ваш союзник. Сегодня на Земле 4 миллиарда женихов. А к 2300 году, по данным экспертов-демографов ООН, число землян перевалит за 1000 миллиардов. Представляете, какой будет богатый выбор?
Благодарю, Стученко. В 2300 году я вряд ли смогу воспользоваться таким изобилием.
Маша, кто он?
Прапорщик Кипятильников.
Вот тебе и икс, и игрек.
Дни ракетной службы – это занятие по стройподготовке, политучеба, работа на технике, подъем по тревоге, регламентные работы, караульная служба. А личный час, он ведь тоже совсем не для отдыха. Очень многое нужно успеть за этот час. Например, написать вот такое непростое письмо.
Достопочтенный Вениамин Витальевич, напрасно вы так себя мучаете, пытаясь у меня и спросить разрешение на ваш брак с Верой. Такие вопросы она вправе решать сама. Я просто люблю ее. И она меня любит. Так мне кажется, по крайней мере. Так что же тут непонятного? У вас все до сих пор получалось легко и красиво. Так почему же сейчас ваша система дала осечку? Да потому, уважаемый Вениамин Витальевич, что есть она. Любовь-то. Как бы ни старались вы и вам подобные втоптать ее в грязь, приспособить, как универсальный зонтик, и для дождя, и для солнечной погоды. И вот вам стало неловко и обидно, что встретился на пути человек, который верит в это святое чувство. Верит, понимаете? Жаль, что вы не побывали в армии. Да-да, жаль. Она учит, и знаете чему? Не только метко стрелять и драться насмерть с врагами Родины, но и быть настоящим человеком. А мы проверим нашу любовь временем и расстоянием. И если выйдем победителями, ну, а я думаю, что именно так и будет, то слава Богу, а точнее нам. Ну, а если... То и это, наверное, будет к лучшему. Я вот хотел покрасоваться перед вами, сфотографироваться так с форсом, а потом раздумал и сообщаю, что служу я при столовой, помогаю повару готовить первое, второе и третье, а в основном отвечаю за квас. Да-да, делаю обыкновенный хлебный квас. Так что есть повод посмеяться. Никаких я подвигов не совершал, да и вряд ли совершу. Так что не ждите. Займите мое место на вашем стенде кем-нибудь другим. А в остальном все нормально. Уважающий вас инженер бродильных производств, как меня в шутку зовут друзья-сослуживцы, рядовой Гвоздев.
Служба рядового Гвоздева шла своим чередом. В войсках ПВО нет просто каптенармуса или повара. Любой солдат, если того потребует обстановка, должен занять свое боевое место. Гвоздев осваивал профессию оператора станции наведения. Увереннее держала рука автомат на стрельбище. Пули ложились, правда, не в десятку, но и не в молоко, как раньше. К финишу при марш-бросках приходил тоже не первым, но и не последним. При слове «тревога», как и положено, поднимался ровно за 45 секунд. На перекладине пока не мог сделать солнце, как Стученко, но прямые ноги на уровень пояса подтягивал 12 раз. На зубок знал технические характеристики самолетов стран вероятного противника. В общем, служба шла своим чередом.
Здравия желаю, товарищ прапорщик.
Добрый день. Как ваши московские кислые щи? Скоро премьера.
Да не за горами. А вы, я вижу, огнетушители перезарядили?
Да, пришлось. В полку комиссии штаба округа в любой момент могут объявить пожарную тревогу. Кстати, когда вы мед доставали, в комиссионку не заходили? Нет там свадебной фаты?
Свадебную фату выбираете в комиссионном магазине?
Не надо. Я человек практичный. Фата – товар однодневного пользования.
Что вы мне так смотрите? Я могу развить свою красную нить.
Вот, поженимся. Из армии я, конечно, уволюсь хлопотно. И ефрейтор Гусарова возьмет расчет. Купим домик в пригороде, я уже присмотрел. Корову заведем с хорошей жирностью. Или, на крайний случай, двух дойных коз. Утреннее молоко, оно самое жирное на молокозавод. Полуденное на продажу, ну, вечернее, естественно, себе.
А вы кита заведите.
Зачем?
А у него молоко самое жирное, 17%. Так Стученко говорит.
Вот китов вы со Стученкой можете разводить. Продолжаю свою красную нить. Детей у нас будет четверо. Маша, Коля, Саша, Поля.
Саша, это кто, мальчик или девочка?
Симметрия. Конечно, мальчик. На «Жигуленок» мы накопим за 5 лет и 7 месяцев.
Что вы мне так смотрите? Я в чем-то ошибся.
Нет-нет, вроде все точно.
Ну, я так считаю.
Товарищ прапорщик, скажите, а любовь существует?
Существует.
А у вас она есть?
Любовь-то?
Угу.
А зачем мне она? Как? Мне нужна жена, чтобы в доме был порядок, чтобы хозяйство велось. Сел за стол, она напротив, и сразу перед тобой пища по полной раскладке, первое, второе, третье. Певцо в графинчике или наливочка после трудов от забот земных не возбраняется. Вот это я понимаю, любовь.
А вот Виктор Гюго сказал, что любовь – это небо, когда двое превращаются в ангелов.
В ангелов с крылышками. Нет. Добротная жена – это уже любовь. И без крылышек.
А мне кажется, что Машенька Мария Федоровна не сядет против вас и не поставит первое, второе, третье. Впрочем, может быть, и сядет, и даже поставит по раскладке. Но смотреть будет мимо вас.
Вполне. Возможный вариант.
Ну так зачем же вы...
Охотно поясню. Я уважаю Марию Федоровну. Знаю о ее положительных достоинствах и отрицательных качествах. Но считаю, что она, тем не менее, соответствует требованиям, которые я предъявляю к будущему спутнику жизни. Остальное все приложится.
Что ж, желаю счастья.
Обязана.
Что обязано?
На этот раз счастье обязано в меня попасть.
А что же, раньше не попадало?
Да и все транзитом. У меня не жизнь, а комедия. Как вспомнишь, так плакать хочется. Дармит я ведь на изобретательском поприще сил-то пробовал.
И что же вы изобрели?
Реактивную форсунку к русской печи.
Ну и как?
Ну, разнесло печь по камешкам.
Бывает.
И это не все. Чуть в богему я не попал.
Куда-куда?
В богему.
Это что, район такой?
Район. Темнота. Богема – это люди искусства.
Ну, ладно. Так бы и сказали сразу.
В кино снялся. Ну, случайно, конечно. Должен был человек на руках за место ног пройти. А специалист не приехал. И тут я пригодился. Прошел не хуже того специалиста. Режиссер такой видный, в замшевой куртке, по плечу меня похлопал. Дерзай, говорит, дескать, дальше. Ну, я и подался в театр мускомедии к директору прямым ходом. Говорю, товарищ директор, я созрел для больших ролей. Марию Стюарт дадите ей сыграть?
Женщину?
Да не саму Марию, а королеву Елизавету. У меня женские роли хорошо выходят. Мне бы в японском театре выступать. Что вы, говорит, товарищ Кипятильников, отвечает. У нас и пьеса про Марию Стюарт не идет. А вот если согласитесь падать на сцену с пятиметровой лестницей, зачислим во вспомогательный состав.
Зачислили?
На целый год. Я сейчас вон в любом городе театр мускомедии за два квартала объезжаю.
Да, интересная у вас жизнь.
Так вот, я и говорю, должно же хоть раз в жизни-то повезти человеку.
Обязана.
Кипятильников? Кипятильников, мы будем счастливы. Наша жизнь начинается с выигрыша.
А я что говорил?
Шла мимо клуба. Там вечер сегодня. На минутку забежала. Беспроигрышная лотерея. Два билета. Театр мускомедии.
О-о-о, повезло вам, товарищ прапорщик.
Кипятильников, Кипятильников, ты, кажется, не рад.
Нет, рад. Почему же?
Гвоздик, а тебе я выиграла. Ну-ка, отгадай, что?
Расческу.
А вот и нет.
Тройной одеколон.
Нет. Кипятильников, Кипятильников, ну ты иди, иди, готовься к театру. Костюм вечерний, галстук, бабочка, чтоб все по полной выкладке.
Есть, уже ухожу.